Глава 15. Уровни отбора. Живой мир представляет собой иерархическую систему единиц организации, от генов и участков хромосом до отдельных организмов и далее до популяций и видов. Единицы, образующие каждый из этих уровней, это в то же время и единицы размножения. На любом уровне популяция воспроизводимых единиц, если она обладает генетической изменчивостью, может претерпевать систематические изменения относительных частот, составляющих ее альтернативных типов. Отбор, который до недавнего времени рассматривался главным образом на индивидуальном уровне, может также происходить на различных субиндивидуальных и супраиндивидуальных уровнях. Отбор на субиндивидуальных уровнях. Отбор на уровне одного гена, до сих пор рассматривавшийся как чересчур упрощенная, но полезная абстракция, был, по-видимому, реальным и даже главным селективным процессом на ранних стадиях органической эволюции, когда преобладающие единицы организации были геноподобные частицы. В современном мире существует процесс, близкий к отбору на уровне гена, дифференциальное размножение вирусных частиц или бактериальных клеток, различающихся по одному вирусному или бактериальному гену. Некоторые генетически контролируемые отклонения мейоза у дрозофила меланогастер приводят к тому, что одна из хромосом гомологичной пары включается в более эффективно функционирующие сперматозоиды, чем другая. Нарушенное расщепление хромосом в мейозе ведет к повышению частоты хромосомы одного типа в гаметном фонде по сравнению с частотой ее гомолога. Этот процесс известен под названием мейотического драйва. Подобные же изменения частот наблюдаются у генов, локализованных в этих двух гомологичных хромосомах, и у фенотипов, детерминируемых этими генами. В одном случае соотношение полов изменяется в сторону избытка самок, в другом происходит повышение частоты одной рецессивной летали. Мейотический драйв по существу представляет собой процесс дифференциальной репродукции гомологичных хромосом, то есть отбор на уровне хромосом. У цветковых растений мужские гаметы находятся в самостоятельной структуре, мужском гаметофите, состоящем из пыльцевого зерна и пыльцевой трубки. Гетерозиготное растение продуцирует генетически различные классы пыльцы. В некоторых случаях пыльцевые зерна расщепляются по генетическим факторам, влияющим на жизнеспособность пыльцы, на ее способность к прорастанию или на скорость роста пыльцевых трубок. Кроме того, пыльца обычно продуцируется и попадает на рыльце в больших количествах, в больших, чем это нужно для оплодотворения. Так что между пыльцевыми зернами или пыльцевыми трубками возникает конкуренция. В тех случаях, когда пыльца расщепляется по факторам роста, в результате этой конкуренции некоторые классы мужских гамет оказываются более эффективными, чем другие при оплодотворении, и, следовательно, чаще вносят вклад в образование зародышей или эндоспермы, то есть происходит отбор на уровне гамет. Допустим, что какой-то ген-маркер, детерминирующий определенный выше заметный морфологический признак, сцеплен с геном, детерминирующим рост пыльцевой трубки. В таком случае среди потомков вместо ожидаемого мендельского расщепления по этому гену будет наблюдаться отклоняющееся соотношение, избыток среди семян или проростков морфологического типа, детерминируемого аллелем-маркером, привнесенным пыльцой, превосходящий в селективном отношении пыльцу другого класса, и снижение доли противоположного морфологического типа. Изменение соотношений при расщеплении, обусловленное низкой селективной ценностью некоторых классов пыльцы, хорошо известно у разных видов цветковых растений. Хорошо проанализирован случай сцепленных генов СУ, определяющего тип эндосперма, и ГА, контролирующего рост пыльцевой трубки, у кукурузы, Zea maize. Гетерозиготы СУ большое, СУ малое обычно дают зерна, разделяющиеся по характеру эндосперма на два класса – крахмалистый и сахаристый эндосперм в менделевских соотношениях. Допустим, что аллель сумалая, сахаристый эндосперм, сцеплен с аллелем гамалая, медленный рост пыльцевой трубки. Гетерозиготы су большое га большое на сумалая га малая. И такая гетерозигота используется в качестве отцовской особи. Так что сцепленный участок су большое га малая передается через пыльцу. В этом случае в следующем поколении наблюдается заметная нехватка зерен сахаристого типа. Половой отбор. Половой отбор основан на селективной неравноценности особей одного пола у раздельнополых организмов, обычно у животных. Это особая форма индивидуального отбора, в которой участвуют представители только одного пола, обычно самцы данной популяции. Половой отбор начинается с разделения труда между гаметами и между их носителями, возникшего на ранних этапах эволюции полового размножения. Специализация единиц и в конечном счете особей женского пола была направлена на обеспечение питания и защиты зародыша, а сперматозоиды и в конечном счете особи мужского пола на нахождение яиц и их оплодотворение. Это разделение функций привело в самом начале к численному преобладанию сперматозоидов над яйцами, к большей подвижности сперматозоидов или самцов по сравнению с яйцеклетками или самками и к развитию у самцов более сильного полового влечения, чем у самок. Все это заложило основы для возникновения селективных различий между самцами. Половой диморфизм у животных нередко выражается в различиях по двум группам признаков. Первичные половые признаки – это признаки, непосредственно относящиеся к размножению. Здесь мы не будем их рассматривать. Вторичные половые признаки, имеющиеся у самцов, помогают им отыскивать брачных партнеров. К этим вторичным половым признакам и обращена теория полового отбора. Вторичные половые признаки можно разделить на два обширных класса. Первое. Признаки, относящиеся к размерам, силе и разного рода придаткам. Например, более крупные размеры самцов у морских львов или рога у самцов оленей. Второе. Украшение и демонстрационное поведение. Например, яркое оперение селезней, яркие пятна на шее у самцов колибри, особые типы песен, брачное поведение. В происхождении человека и половом отборе Дарвин 1871 рассмотрел известные в его время примеры вторичных половых признаков у самцов животных, принадлежащих широкому кругу групп, и предложил для их объяснения теорию полового отбора. Дарвин представлял себе половой отбор как процесс, дополняющий более общий и более широко распространенный процесс естественного отбора. Последний, по теории Дарвина, создал адаптивные признаки данного вида в целом, в том числе изначальные приспособления, общие для обоих полов, а также первичные половые различия, непосредственно связанные с размножением. Естественный отбор в первоначальном, дарвиновском смысле не объяснял вторичные половые признаки. Такие признаки, как рога оленя или яркое оперение селезней, не представляют собой приспособлений, благоприятных для вида в целом. Не являются они также необходимыми и для размножения. Однако, они, по-видимому, повышают вероятность успешности спаривания для тех самцов, которые ими обладают. Теория полового отбора была введена для того, чтобы объяснить развитие таких специальных мужских признаков. Дарвин описывает процесс, предложенный им в качестве объяснения, следующим образом. Половой отбор зависит от преимуществ, относящихся исключительно к воспроизведению, которыми обладают одни особи перед другими особями того же пола и вида. Далее он объясняет, я здесь несколько перефразировал утверждение Дарвина, сохранив его терминологию. Если оба пола ведут совершенно одинаковый образ жизни, но у самца органы чувств или органы передвижения значительно более развиты, чем у самки, то возможно, что самцам нередко удается приобрести эти признаки не потому, что они лучше приспособлены к выживанию в борьбе за существование, а потому, что они обладают известными преимуществами перед другими самцами при размножении. В подобных случаях должен был выступать в действие половой отбор. Дарвин 1871 постулировал два типа полового отбора, чтобы объяснить две группы вторичных половых признаков. Такие признаки, как рога оленей, используемые в прямой конкуренции между самцами за самок, развились в результате отбора, который мы теперь называем межсамцовым. Признаки, делающие самцов привлекательными для самок, такие как брачный наряд и пение у птиц, возникли в результате того, что мы теперь называем отбором, определяемым вкусами самок. Общая теория полового отбора в настоящее время гораздо лучше разработана в той ее части, которая относится к первому типу, то есть к межсамцовому отбору. Следует отметить, что эти два типа полового отбора не обязательно исключают друг друга. Так, у полигинного бычка Коттус байерди обнаружен половой отбор обоих типов. Изучение полового отбора, начиная с 1871 года, шло извилистым путем. Во времена Дарвина эта тема была предметом разногласий. Уоллес, 1889, допускал роль полового отбора в развитии признаков, необходимых самцам в драках, но не в развитии демонстрационных признаков. Затем эта проблема была предана забвению. Когда в начале современного периода эволюционных исследований она вновь выступила на сцену в работах Фишера 1930 и Гексли 1938, ситуация была совершенно иной. Те же самые явления рассматривались с других альтернативных точек зрения, и теория полового отбора должна была дебютировать вновь. Этот второй дебют оказался удачным. В настоящее время половой отбор является предметом активных исследований, и ему посвящена обширная литература. Для того, чтобы оценить современное состояние проблемы естественного отбора, следует прежде всего ясно представить себе огромное разнообразие вторичных половых признаков, несущих самые разные функции в жизни животных. Возникновение всех этих признаков, по-видимому, нельзя отнести за счет отбора какого-то одного типа. Различия в общих размерах между самцами и самками могут быть обусловлены отбором, направленным на экологическую дивергенцию, смотри часть 5, а также половым отбором. Мощные рога и другое оружие самцов может служить для захвата территории или достижения доминирующего положения в обществе, а также для завоевания самок. Разного рода украшения, демонстрации, песни и запах самцов могут служить стимуляторами при ухаживании и видоспецифичными опознавательными сигналами. В последнем случае они могли возникнуть в результате отбора, направленного на создание репродуктивной изоляции, смотри часть 5, а также полового отбора. Возникновение всего обширного спектра вторичных половых признаков – результат совместного действия различных селективных процессов, поэтому трудно выделить здесь эффекты одного только полового отбора. В последние годы делается попытка распространить концепцию полового отбора на двудомные растения. Эти попытки выражаются в истолковывании известных фактов биологии размножения растений в терминах сильно расширенной концепции полового отбора. В частности, указываются на очень большое число пыльцевых зерен по сравнению с числом яйцеклеток и возникающую в результате конкуренции между этими зернами. Вилсон, 1983. Однако такое положение вещей – результат исходного разделения труда между самцами и самками. Это непременное предварительное условие для процесса полового отбора, как уже упоминалось, а не его результат. Явление несовместимости у растений, некоторые типы пыльцы, которых успешно прорастают лишь в определенном семязачатке, рассматривается как выбор со стороны особи женского пола. Барли, 1983. В этом случае концепция такого выбора расширяется, охватывая иммунологические реакции организмов, лишенных нервной системы или умственных способностей. Межсамцовый отбор теоретически возможен у двудомных растений. Однако эта проблема в настоящее время далека от решения из-за отсутствия критического подхода, а также необходимых данных. Признаки самцов, связанные с драками между ними. Роль полового отбора ясно выражена в развитии признаков, связанных с драками между самцами и с явлением доминирования. Для полового отбора этого типа необходимо наличие трех условий. Первое – конкуренция между самцами за самок. Второе – генотипические различия между самцами, определяющие их конкурентоспособность в борьбе за самок. Третье – репродуктивное преимущество самцов, добившихся успеха над другими самцами. Первое условие имеется у млекопитающих и птиц с полигинной полигамной системой размножения. У полигинных самцов самые сильные самцы собирают вокруг себя гаремы из самок и охраняют самих самок или территорию, на которой они находятся, отгоняя более слабых самцов, так что на долю последних остается мало самок или не остается вовсе. Полигиния часто встречается у млекопитающих и иногда у птиц. Среди млекопитающих она наблюдается у оленей, крупного рогатого скота, овец, у большинства антилоп, у слонов, тюленей, морских львов, моржей и павианов. Среди птиц у кур, фазанов и павлинов. У самцов этих животных хорошо развиты вторичные половые признаки, в отличие от самцов родственных неполигинных групп. Так, у полигинных кур, фазанов и павлинов самцы гораздо крупнее, дрочливее и оперение у них наряднее, чем у самок. А у моногинных серой куропатки, грауса и тундренной куропатки различия между особями разного пола относительно невелики. У моржей и морских львов самцы очень крупные. Самцов многих копытных украшают рога. У павианов самцы крупные и агрессивные. В отличие от этого, у многих волков и некоторых моногинных видов обезьян, а также у ряда кошек, у которых детеныши выращивает в основном мать, и у колониальных, но не полигинных грызунов, самцы и самки почти не отличаются друг от друга по размере и силе. Дарвин, 1871 год, глава 8. Поскольку признаки, связанные с драками между самцами, наблюдаются преимущественно в полигинных группах, можно считать, что они возникли в результате полового отбора. Корреляция между диморфизмом по общим размерам и системой спаривания выражена менее ясно, не говоря уже о многочисленных исключениях и осложнениях. Рэлс, 1977. У млекопитающих и птиц наблюдается также и другая корреляция между системой спаривания и вкладом родителей в заботу о потомстве. Траверс, 1972. Бойс, 1980. У птиц самцы и самки принимают более или менее одинаковое участие в различных аспектах заботы о потомстве, то есть постройке гнезда и выкармливании птенцов. Стратегия размножения, характерная для большинства птиц, делает необходимым сотрудничество обеих родительских особей. Это ведет к моногамии, которая широко распространена у птиц. При моногамии, когда у каждого самца есть брачный партнер, конкуренции между самцами за самок не возникает. Соответственно, не развиваются и признаки, необходимые самцам в драках и для завоевывания доминирующего положения. Полигинные птицы, для которых характерно доминирование самцов, представляют собой исключение, подтверждающее правило. У млекопитающих стратегия размножения основана, напротив, на преимущественной роли матери в заботе о потомстве, что обусловлено вынашиванием зародыша в чреве и выкармливанием детеныша собственным молоком. Вклад самцов в заботу о потомстве часто пренебрежимо мал. Свободные от этой заботы самцы получают возможность конкурировать за самок и устраивать гаремы. Это создает почву для полового отбора по признакам, связанным с доминированием самцов, которые часто встречаются у млекопитающих. Моногамные млекопитающие с их равноправием между полами – исключение, подтверждающее правило. Репродуктивное поведение у снежного барана и у благородного оленя. Половой отбор будет эффективным лишь в том случае, если победившие самцы оставят больше выживающих потомков, чем самцы, не достигшие успеха. Условие третье, указанное в предыдущем разделе. Сведения об относительной успешности размножения отдельных самцов в природных условиях получить трудно, и в литературе их немного. Однако в настоящее время таких данных становится больше, и мы приведем здесь два примера. Дейст, 1971, тщательно изучал репродуктивное поведение снежного барана, Овис канаденис, в природе и в неволе. У половозрелых самцов как это хорошо известно, имеются большие тяжелые рога и кости черепа сильно утолщены. В период гона между самцами происходят поединки за обладание самками. Поединки нередко бывают очень жестокими. Побежденные животные получают серьезные раны, а иногда и гибнут. Эти наблюдения за поведением баранов и других жвачных во время гона не соответствуют общепринятым представлениям о том, что брачное поведение самцов обычно сводится к безобидному блефу и другого рода демонстрациям. В поединках между баранами, безусловно, имеют место демонстрации, символизирующие их притязание на доминирующее положение в иерархии, но демонстрация в случае необходимости подкрепляется дракой. Самцы, вышедшие победителями из поединков, занимают доминирующее положение в своем стаде. Они отгоняют других самцов от самок, а сами свободно спариваются с самками. Система скрещивания у снежного барана не исключает спаривание самок с самцами, занимающими подчиненное положение, но она обеспечивает преимущественное участие в размножении доминантных самцов. Поэтому последние, вероятно, производят больше ягнят, чем самцы, занимающие подчиненное положение. Клаттон, Брок и другие, 1982, изучавшие в течение длительного времени благородного оленя, Cervus elaphus в Шотландии, получили данные о репродуктивном успехе отдельных особей. Для этого вида характерен резко выраженный половой диморфизм. Самцы весят почти вдвое, в среднем в 1,7 раза, больше самок. Во время осеннего гона между самцами происходят драки, исход которых определяется общими размерами, силой и величиной рогов у самцов. Победители собирают себе гаремы, причем число самок в гареме варьирует от 1 до 22 в зависимости от бойцовских качеств самца, а побежденные остаются одинокими. Самцы, добивающиеся успеха, покрывают за каждый сезон размножения несколько или много самок, тогда как неудачники иногда не спариваются вовсе. В выборке, состоявшей из 13 самцов, число выживших потомков на одного самца за всю его жизнь колебалось от 0 до 25. Это число коррелирует с величиной гарема, которая, как мы видели, зависит от бойцовских качеств самцов. Совершенно очевидно, что различия между самцами в отношении репродуктивного успеха очень велики. Клаттон, Брок и другие, 1982 год. Признаки, определяющие привлекательность самцов. Гораздо менее ясна роль полового отбора в развитии демонстрационных признаков самцов, таких как разного рода украшения, пение и феромоны, вне полигинных группах животных. Названным признакам можно дать различные объяснения, не обязательно связанные с половым отбором. Кроме того, существуют проблемы, касающиеся адекватности самого селективного механизма. Половой отбор по признакам, связанным с украшениями и демонстрационным поведением самцов, подразумевает выбор, осуществляемый самками сугубо индивидуально, а это фактор, не поддающийся количественной оценке. Отдают ли самки предпочтение самым привлекательным или самым сильным самцам, и постоянны ли они в своих предпочтениях? А у неполигинных животных, у которых число самок и самцов одинаково и они образуют брачные пары, оставят ли самки, спаривающиеся с самцами, которых они сразу предпочли всем остальным, больше потомков, чем те, которым пришлось выбирать вторично? Половой отбор по признакам, определяющим привлекательность самцов, был бы эффективен, если бы все или большинство самок предпочитали самцов какого-то одного типа. Но выполняется ли это условие в природе? Что происходит, если самки различаются в отношении предпочитаемого типа самца? Если же для всех или для большинства самок данного вида существует одинаковый стандарт привлекательности самцов, то каким образом этот общий для всего вида стандарт возник впервые? В некоторых недавних исследованиях обнаружена связь между предпочтениями самок и репродуктивным успехом самцов избираемого типа. У бабочек Колиас, Колиас эуритеме и Колиас филодице Самки делают выбор между самцами на основании кинетики полета. Предпочитаемые самцы достигают наибольшего успеха в спаривании и, по-видимому, обладают также наилучшей способностью к полету. Ватт и другие, 1986. У лягушки Physalaemus pustulosus в Панаме самки предпочитают определенный тип звуковых сигналов. Издающие такие крики самцы имеют больше шансов на спаривание. Эти успешно спаривающиеся самцы, кроме того, старше и крупнее. Так что в этом случае, так же как и у бабочек Колиас, по-видимому, играет роль приспособленность. Райан, 1980, 83, 85 годы. Самки бычка, Коттус байерди, предпочитают спариваться с крупными самцами. Причем успешно спаривающиеся самки откладывают более жизнеспособные яйца. В этих и в сходных случаях выбор самок основан на признаке, связанном с общей приспособленностью самцов. Подобные случаи не позволяют объяснить обширный класс демонстрационных признаков самцов, которые, казалось бы, не дают своим обладателям никаких преимуществ и даже могут оказывать пагубное воздействие на их жизнеспособность. Принято считать, что длинные хвосты у самцов некоторых райских птиц снижают их приспособленность. Брачные призывы самцов панамских лягушек повышают вероятность уничтожения их хищниками, летучими мышами. Есть основания сомневаться в том, что механизм полового отбора может создавать и действительно создает хорошо заметные и неадаптивные демонстрационные признаки самцов. Возникновение этого класса признаков можно, однако, объяснить другим сочетанием селективных сил, действие которых слагается из ряда последовательных стадий. Вначале таким демонстрационным признаком благоприятствует обычный индивидуальный отбор, способствуя ухаживанию и спариванию. Конкретные демонстрационные признаки и ритуалы ухаживания в пределах данного вида, вероятно, могли иметь расовые особенности, как, например, локальные диалекты у некоторых видов птиц. Расовые различия должны были бы вызвать некоторую начальную репродуктивную изоляцию. Дальнейшая дивергенция на видовом уровне обычно должна усиливать эту экологическую изоляцию и лежащие в ее основе признаки, как побочный результат такой дивергенции. И, наконец, демонстрационные признаки и ритуалы ухаживания дивергентных видов должны дифференцироваться еще сильнее в результате отбора, направленного на этологическую изоляцию как таковую, с тем, чтобы подавить межвидовую гибридизацию. Смотри часть 5. Эта гипотеза согласуется с той большой ролью, которую играют демонстрационные признаки самца и выбор со стороны самки в этологической изоляции. Выбор самкой брачного партнера в сущности касается межвидовых отношений в не меньшей мере, чем внутривидовых. Самки обычно принимают самцов своего вида, но отвергают самцов с демонстрационными признаками чужого вида. Короче говоря, наличие у самцов неадаптивных демонстрационных признаков можно объяснить как результат видообразования. Связь между этологической изоляцией, видообразованием и половым отбором была отмечена недавно у рыб семейства цихлиды из Африканских озер и у группы дрозофила ситвестрис с Гавайских островов. Карсон, 1986, Мейер, 1988. Эти авторы считают половой отбор движущей силой в развитии этологической изоляции и видообразования. Такое объяснение соответствует имеющимся фактам. Равным образом, однако, можно считать, что главным определяющим фактором является видообразование, как это описано выше. Мне вообще не кажется необходимым привлекать половой отбор в строгом смысле для объяснения именно этих и других сходных случаев. Междемовый отбор. Перейдем теперь к вопросу об отборе на популяционном уровне, вызывающему большие разногласия. Междемовый отбор, который часто называют также групповым отбором, представляет собой дифференциальное размножение разных локальных популяций. Мы начнем с рассмотрения междемового отбора у организмов, не образующих сообществ. Райт, 1931-1960, сравнивает популяционные системы двух типов, большую непрерывную популяцию и ряд мелких полуизолированных колоний в отношении теоретической эффективности отбора. Предполагается, что общая величина N обеих популяционных систем одинакова, и организмы свободно скрещиваются между собой. В большой непрерывной популяции отбор относительно неэффективен в смысле повышения частоты благоприятных, но редких рецессивных мутаций. Кроме того, любой тенденции к повышению частоты какого-либо благоприятного аллеля в одной части данной обширной популяции противодействует скрещиванию соседними субпопуляциями, в которых этот аллель редок. Подобным же образом благоприятны новые генные сочетания, которым удалось образоваться в какой-нибудь локальной доле данной популяции, разбиваются на части и элиминируются в результате скрещивания с особями соседних долей. Все эти трудности в значительной степени устраняются в популяционной системе, по своей структуре напоминающей ряд отдельных островков. Здесь отбор или отбор совместно с дрейфом генов может быстро и эффективно повысить частоту какого-либо редкого благоприятного аллеля в одной или нескольких мелких колониях. Новые благоприятные сочетания генов также могут легко закрепиться в одной или нескольких мелких колониях. Изоляция защищает генофонды этих колоний от затопления в результате миграции из других, не обладающих столь благоприятными генами колоний, и от скрещивания с ними. До этого момента в модель был включен только индивидуальный отбор или, для некоторых колоний, индивидуальный отбор в сочетании с дрейфом генов. Допустим теперь, что среда, в которой находится данная популяционная система, изменилась, в результате чего адаптивность прежних генотипов понизилась. В новой среде новые благоприятные гены или сочетания генов, закрепившиеся в некоторых колониях, обладают высокой потенциальной адаптивной ценностью для популяционной системы в целом. Теперь имеются все условия для того, чтобы вступил в действие междемовый отбор. Менее приспособленные колонии постепенно сокращаются и вымирают, а колонии, которые более приспособлены, расширяются и замещают их по всей области, занимаемой данной популяционной системой. Такая подразделившаяся популяционная система приобретает новый набор приспособительных признаков в результате индивидуального отбора в пределах некоторых колоний, за которым следует дифференциальное размножение разных колоний. Сочетание междемового и индивидуального отбора может привести к результатам, которые не могут быть достигнуты за счет одного лишь индивидуального отбора. Установлено, что междемовый отбор – процесс второго порядка, дополняющий главный процесс индивидуального отбора. Будучи процессом второго порядка, междемовый отбор должен протекать медленно, вероятно, гораздо медленнее, чем индивидуальный отбор. Обновление популяции требует больше времени, чем обновление особей. Концепция междемового отбора встретила широкое признание в некоторых кругах, но была отвергнута другими учеными. Уильямс 1966-1975 и его последователи считают излишним выделение отбора этого типа в особую категорию. Они утверждают, что различные возможные модели индивидуального отбора способны вызывать все эффекты, приписываемые междемовому отбору. Уэйд, 1978 год. Уэйд возражает на это, что в моделях, о которых идет речь, приняты ненужные допущения, создающие предубеждения в отношении междемового отбора. Уэйд, 1976-1977-1982 годы, провел ряд селекционных экспериментов с мучным хрущаком Триболиум кастаниум с тем, чтобы выяснить эффективность междемового отбора, и обнаружил, что жуки реагировали на отбор этого типа. Кроме того, когда на какой-либо признак одновременно действует индивидуальный и междемовый отбор, и притом в одном и том же направлении, скорость изменения этого признака выше, чем в случае одного только индивидуального отбора. Уэйд, 1976-1977 годы. Даже умеренная миграция 6,12% не препятствует дифференциации популяции, вызываемой междемовым отбором. Уэйд, 1982 год. Одна из особенностей органического мира, которую трудно объяснить на основе индивидуального отбора, но можно рассматривать как результат междемового отбора, это половое размножение. Хотя и были созданы модели, в которых половому размножению благоприятствует индивидуальный отбор, Уильямс 1975, однако они представляются нереалистичными. Половое размножение – это тот процесс, который создает рекомбинантную изменчивость в скрещивающихся популяциях. От полового размножения выигрывают не родительские генотипы, распадающиеся в процессе рекомбинации, а популяции будущих поколений, у которых возрастает запас изменчивости. Это подразумевает участие в качестве одного из факторов селективного процесса на популяционном уровне. Социально-групповой отбор. Уин Эдвардс, 1962, ввел термин «групповой отбор» для случаев междемового отбора, в которых демы представляют собой социальные группы. С тех пор этот термин широко использовался для обозначения междемового отбора вообще, так что его смысл претерпел семантический сдвиг. В результате первоначальная концепция была лишена точного термина, хотя такой термин необходим. В качестве такого термина мы предлагаем здесь термин «социально-групповой отбор» для отбора на уровне социальных групп. Адаптивные признаки бесполых особей, касты рабочих у общественных насекомых, служат прекрасным примером социально-группового отбора в действии. Так, колония медоносной пчелы Apis mellifera представляет собой популяцию сообщества, состоящую из самок, матки, самцов, трутней и бесполых особей, рабочие. Матки и трутни фертильны, но бесполезны для экономики социальной группы. Важные функции добывания пищи, защиты и поддержания колонии и выращивания молоди выполняют рабочие особи, обладающие соматическими и поведенческими адаптациями для выполнения этих функций. Носители главных адаптаций, благодаря которым колония существует, это рабочие особи. Между тем, рабочие пчелы, будучи бесполыми, не размножаются как таковые, а поэтому не имеют возможности передавать гены, определяющие их адаптивные черты, следующим поколениям. Эту задачу выполняют матки и трутни. Следовательно, если бы матки и трутни не несли генов, которые обеспечивают развитие умелых и прилежных рабочих пчел, то улей не мог бы процветать, а оказался бы элиминированным в результате конкуренции с другими ульями, содержащими лучше адаптированных рабочих особей. Подобный процесс замещения одной линии пчелиных семей другой действительно наблюдался за последние годы в разных частях земного шара. Мичинер, 1975. Основной единицей отбора в этом случае определенно служит колония. Социально-групповой отбор у общественных перепончатокрылых облегчается характерным для этого отряда насекомых гаплодиплоидным способом определения пола, при котором самцы развиваются из неоплодотворенных яиц, а генетические самки, матки и рабочие особи, из оплодотворенных яиц. В результате матки и рабочие особи данной колонии, принадлежащие к одному и тому же поколению, приходятся друг другу сестрами. Более того, в колонии перепончатокрылых родство между сестрами теснее, чем между родительскими особями и потомками, в отличие от симметричных родственных отношений в пределах семьи у обычных раздельнополых видов. Ввиду такого особенно тесного родства между рабочими особями и матками у общественных перепончатокрылых, давление отбора на рабочих, принадлежащих к различным колониям, легко может перейти в отбор между их матками. Общественные перепончатокрылые представляют собой один из примеров крайне высокой интегрированности сообщества в мире животных. У них очень ярко выражены эффекты социально-группового отбора. Отбор этого типа, вероятно, действует также в группах с не столь высокоинтегрированной структурой сообщества, например, у птиц и млекопитающих. В части 8 Мы попытаемся показать, что некоторые особенности вида Homo sapiens, возможно, возникли в результате социально-группового отбора. Альтруизм. Альтруистическое поведение животных слагается из разнообразных специфических особенностей поведения. В общем и целом его можно определить как поведение, приносящее пользу другим особям. Его диапазон очень широк, от поведения, благоприятствующего другим особям в умеренной степени, до подлинного самопожертвования, вплоть до самоубийства. Альтруистическое поведение может принести пользу потомкам, другим родичам или социальным группам. Существование различных типов альтруистического поведения позволяет считать, что в их создании могут участвовать разные типы отбора. Рассмотрим три случая. Первый случай – альтруистическое поведение родительской особи по отношению к своим потомкам. К этому типу альтруистического поведения можно отнести общее явление заботы о потомстве у птиц и млекопитающих или особые виды поведения, характерные для чибисов, крикливых зуйков и других землегнездников, которые притворяются ранеными, отвлекая внимание хищника или отводят его от гнезда. Забота о потомстве – явно результат индивидуального отбора, поскольку индивидуальный отбор благоприятствует сохранению генов тех родительских особей, которые оставляют наибольшее число выживающих потомков. Рассмотрим теперь связанное с самопожертвованием оборонительное поведение рабочих особей у общественных пчел, таких как Apis mellifera. Когда рабочая пчела использует жало, это равносильно для нее самоубийству, но полезно для колонии, так как предотвращает вторжение врага. Колонии, обороняющиеся лучше других, выживают и размножаются более успешно, чем колонии с менее эффективной защитой. Самопожертвование рабочих пчел, наряду с другими характеристиками касты рабочих, можно адекватно объяснить как результат социально-группового отбора, поскольку оно выгодно колонии пчел в целом. Третий случай – группы примитивных людей, находящихся на стадии собирательства и охоты, примером которых могут служить бушмены Юго-Западной Африки. Ли Девор, 1976 год. Эти сообщества представляют собой организованные группы, в которые входят члены семьи, другие родственники, свойственники, а иногда случайные гости из других групп. В них глубоко укоренен обычай разделения пищи. Если убито крупное животное, его мясо раздается всем членам группы, вне зависимости от того, родственники это или случайные посетители. В таких группах развиваются также другие типы кооперативного поведения. Допустим теперь, в порядке обсуждения, что распределение корма и другие аналогичные типы социального поведения имеют какую-то генетическую основу. Это позволит нам попытаться изучить типы отбора, которые, возможно, участвуют в развитии такого поведения. Индивидуальный отбор, благоприятствующий развитию заботы о потомстве, вероятно, очень интенсивен. Трудно представить себе, однако, чтобы члены сообщества делились пищей только со своими потомками, обделяя других его членов и близких родичей, поскольку поведенческий фенотип и социальное давление со стороны других членов группы обычно обладают пластичностью. Приматам, ведущим общественный образ жизни, не свойственны жесткие и строго направленные типы поведения. Поведение, связанное с распределением пищи, должно естественным образом выходить за пределы своих первоначальных целей, то есть снабжение пищей потомков, и распространяться на всю семью или родственную группу. Следует также ожидать, что социально-групповой отбор должен способствовать развитию такого поведения. Группа в целом зависит от объединения ее членов в действиях, связанных с добыванием пищи, которые в сущности обеспечивают выживание, и она должна выигрывать от распределения пищи на широкой основе. Тенденция делиться пищей, усиливаемая социально-групповым отбором, должна распространяться на всех членов группы, как кровных родичей, так и свойственников в равной мере. Такое поведение, вероятно, пересекается с типами поведения, создаваемыми в результате индивидуального отбора среди родичей промежуточного ранга. Короче говоря, распределение пищи можно было бы адекватно объяснить как результат совместного действия индивидуального и социально-группового отбора, направленного на создание пластичных культурных традиций. Кин-отбор. Термин «кин-отбор» ввел Мейнард Смит, 1964, определив его как отбор, направленный на сохранение признаков, благоприятствующих выживанию близких родичей данной особи. Такими родичами могут быть либо потомки данной особи, либо ее сибсы и другие родичи. В качестве примеров признаков, возникающих в результате кин-отбора, он привел заботу о потомстве, имитацию ранения, а также касты стерильных рабочих у общественных насекомых. Мейнард Смит и более поздние исследователи считают кин-отбор процессом, близким к социально-групповому отбору и, возможно, промежуточным между индивидуальным и групповым отбором. Кин-отбор приобрел популярность как концепция и термин и очень широко используется в литературе. Тем не менее, я считаю, что он мало объясняет, но зато способен внести большую путаницу в мышление. Грант, 1978. Отчасти кин-отбор – более поздний синоним индивидуального отбора, направленного на развитие заботы о потомстве, а отчасти – более поздний синоним группового отбора. Явления, приписываемые кин-отбору, вполне объяснимы этими другими типами отбора, то есть индивидуальным отбором по заботе о потомстве или социально-групповым отбором, или совместным действием этих двух процессов. Некоторые авторы предпочитают термин «кин-отбор» прежнему термину «групповой отбор», потому что он подчеркивает роль родства. Однако в концепции группового отбора глубоко заложено родство. Все социальные группы животных – это родственные группы. В отдельном термине «кин-отбор» нет нужды. Можем ли мы найти в природе какие-нибудь явления, которые определяются кин-отбором в узком смысле, исключающим такие принятые ранее типы отбора, как индивидуальный отбор и социально-групповой отбор? Некоторые явления, относимые обычно за счет кин-отбора, такие как альтруизм или касты рабочих у общественных насекомых, мы уже обсудили. Другой набор признаков – предупреждающая окраска у несъедобных насекомых. В течение некоторого времени считался результатом кин-отбора. Хищник убивает насекомое, имеющее предупреждающую окраску, обнаруживает, что оно несъедобно, и научается распознавать цветовой сигнал. Это идет на пользу сибсам погибшего насекомого, имеющим такую же окраску. Объяснение предупреждающей окраски на основе кин-отбора исходит из допущения, что хищник убивает несъедобных насекомых, когда пробует их съесть. Викланд и Ярви, 1982, проверили это допущение в экспериментах на большом числе насекомых с предупреждающей окраской, которых они предлагали птицам четырех видов. Оказалось, что птицы обычно не убивают насекомое. Они пробуют его, отвергают, и часто в 84% проб насекомое остается живым. Поэтому несъедобность и предупреждающая окраска вполне объяснимы на основании одного лишь индивидуального отбора. Отбор на видовом уровне. По меньшей мере три типа отбора действуют на видовом уровне. Первое. Отбор, направленный на развитие экологической дивергенции. Второе. Замещение видов. Третье. Отбор, приводящий к репродуктивной изоляции. Эти типы отбора рассматриваются в части 5, а здесь они перечислены просто для того, чтобы завершить наш обзор. Стэнли, 1975-79, ввел термин «видовой отбор», а Гулд и Элдридж, 1977, приветствовали это как новую концепцию, как неизвестный прежде способ действия естественного отбора. На самом же деле видовой отбор – это более поздний синоним замещения видов. Редукционист, вероятно, указал бы, что селективный процесс, участвующий в замещении видов, в действительности касается индивидуальных организмов. Так оно и есть. Но при этом особи, вовлеченные в селективный процесс, относятся к различным видам. Как было отмечено в главе 13, данные, полученные при изучении Эродиум, показывают, что способность к межвидовой конкуренции отличается от способности к внутривидовой конкуренции. Мартин Хардинг, 1982 год. Обсуждалась также возможность селективных процессов на уровне биотических сообществ. Высказывалось мнение, что более стабильные сообщества, возможно, превосходят менее стабильные по длительности существования в экологических масштабах времени. МакАртур, 1955, Дунбар, 1960. Стабильность представляется, однако, слишком неопределенной или даже неподходящей концепцией в применении к биотическим сообществам. Соуса, 1983. Вопрос об отборе на уровне сообществ остается открытым и требует дальнейшего изучения. Смотри, Уилсон, 1980.